«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, вы слушаете Вести ФМ, «Полный контакт». Сегодня уже 7 июля. Страшно сказать, веселенького 2020 года. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе и подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев. Я там для вас все время что-то веселенькое выставляю. И телеграм-канал «Доктор Сосновский». Гутен морген, хер доктор Сосновский. Или просто
я уже не знаю,
комрад Александр.
На каком языке вам отвечать? Каждый раз вы меня удивляете, Владимир Рудольфович, своими новыми познаниями в немецком языке. Вначале это просто было Гутен, теперь уже Морген. Я уже не знаю, что в следующий раз произойдет.
Но мои познания в немецком были связаны с тем, что когда-то приезжал к нам стройотряд в советское время, там были ребята-немцы. В частности, ну, там было много разных. И я помню, что сначала они говорили что-то такое, а потом все закончилось, что «Алис Шайса». И я понял, что с этими людьми мы договоримся, да. Так что все дерьмо.
Ну, естественно, эти два слова позволяют пройти куда угодно. Когда я только приехал в Германию, это был 89-90 год, у меня было единственное слово, которое я хорошо произносил, это было слово «кройцунг», перекресток. Кройцунг. Потому что я ехал на машине, и мне нужно было найти улицу, и я никак не мог ее найти. Но первый попавшийся прохожий понял, откуда я и кто я такой.
Я ответил на хорошем русском языке, да?
Ответил почти что на хорошем. Был ГДРовец, ответил действительно на русском языке, и мы прекрасно с ним разобрались. Ну, в общем, я рад, что немецкий язык входит в обиход, в том числе и в программе «Полный контакт», потому что иначе как мне еще донести те проблемы немеччины, которые сейчас нас всех обуревают? Слушай, ну тут у нас, в общем-то, доходят до нас отголоски этих войн, которые идут в Соединенных Штатах Америки. Да. И я пока не вижу, к счастью, на улицах вооруженных людей. В этом плане в Германии немножко... Но тем не менее, ты знаешь, вот эти методы борьбы с дискриминацией и методы борьбы с антидискриминацией, они стали в Германии превращаться, принимать какие-то такие извращенные формы, которые я вот с ужасом наблюдаю, что и как происходит. Вот сейчас понятно, что в Германии тоже перенимают американскую вот эту линию и говорят, мы должны покаяться, мы должны встать на колени, мы должны принять какие-то новые решения, которые позволят нам показать, что мы люди, демократы и прочее, прочее. Я сейчас тебе проиграю, я знаю, что ты большой любитель классики, я тебе поставлю один небольшой кусочек. Давай. Из одного произведения. И дальше тебе расскажу, какое это отношение имеет к борьбе с дискриминацией.
Мы поставили у себя. Александр, мы можем
прекрасно
поставить в хорошем качестве. Давайте у нас поставим.
Давайте,
ставьте. Все.
Завершить мое выступление, досмотреть до конца это замечательное произведение. Я так спеть это точно уже не смогу. Но это имеет прямое отношение к сегодняшней немецкой борьбе за антидискриминацию. И очень простое.
Так, убираем. Звук от Александра не слышу. Да. И что это?
Дело в том, что в Германии, в Берлине, есть прекрасная улица, которая называется Моренштрассе. Есть несколько толкований по поводу этой улицы, но если, вот как сейчас пытаются ее толковать борцы за справедливость, это улица Мавров, улица Мавра. И в связи с этим эту улицу предлагают срочным образом переименовать, потому что вот это наименование «Мавр» – это унижение, это указание на то, что сама Германия была, принимала участие в торговле, в торговле рабами, что они занимали какие-то свои колонии, приглашали к себе, покупали чернокожих рабов привозили в страну и прочее, прочее, прочее. И ты знаешь, интересно, в общем-то, заключается не в том, что очень спорно это улица Мавров или улица не Мавров. Потому что есть один такой историк, немецкий историк Вандер Хайден, который написал интересную, очень интересную такую работу, в которой он пишет, что на самом деле эта улица не, была названа не потому, что привозили черных рабов, и не потому, что вот Германия хотела показать себя такой сильной арийской белой страной, а потому что приблизительно, это, по-моему, был 1780 год, в Германию приехала делегация дипломатов из Ганы, которые находились, проживали приблизительно в этом месте, на этой улице. И им пешком нужно было каждый день идти на переговоры. Они подписывали мирные соглашения с тогдашней Германией, ну, с теми властями, которые тогда были в Берлине. Они пешком шли от этого места туда, где проходили переговоры, и в связи с этим улица была названа Моренштрассе.
Но, ты знаешь, тот я тебе фрагмент, который не... ты поставил, это, как я понимаю, Отелло?
Отелло, да. Это Отелло.
То есть, а теперь как посмел, я понимаю, что... как посмел оперный певец, исполняющий роль Мавра, быть белым? Ведь сейчас, как я понимаю, в Америке это просто запрещено?
Абсолютно, абсолютно. В Германии я хотел поставить мой кусочек, там, где немцы ставят эту оперу. У них, конечно же, белый актер с черной маской на лице, что смотрится еще смешнее на самом деле и ужасно. Я вспоминаю, между прочим, очень хорошие были в свое время, в советское время, оперы, где делали это великолепно, и никто никогда не думал о каком-то унижении темнокожих. И наоборот, как мне вот кажется, из моего прошлого, Мавр всегда вызывал не негативные, а скорее позитивные какие-то ощущения в том, как он себя вел. И, ну, в общем, я, наверное, мавр по своему внутреннему убеждению.
То есть, если что, сразу душить?
Без вопросов, причем быстро. Понимаешь, но сейчас это ведь приобретает другие формы. Я вдруг с большим удивлением вчера в одной из, правда, желтой, ну, кроме этой желтой прессы, и другие оповестили то же самое, написали, мы, конечно, изменим название этой улицы. На название этой улицы, кстати, уже почти принято решение, не до конца, но принято. Решили переименовать ее в улицу Глинки, великого русского композитора Глинки, и теперь эта улица должна, если будет такое принято решение, носить название композитора Глинки. Есть такая уже улица, в принципе, в Германии, в Берлине в том числе, поэтому, может быть, это как бы вот все это соединят. Но оказывается, Володя, крепись, это готов. Очень серьезная проблема. Дело в том, что Глинка был антисемитом.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
И поэтому другие силы в Берлине и в Германии, начиная со вчерашнего дня, подняли шум. Вы переименовываете улицу, которая подчеркивала наше участие в торговле, в работорговле, но переименовываете эту улицу в честь композитора, который вообще-то был антисемитом. Ну, ты не поверишь, идет серьезная дискуссия. Уже развернулась серьезная дискуссия по поводу того, правильно это или нет. Ну, я уже даже не буду рассматривать вопрос, почему они вдруг решили, записали Глинку в антисемиты, ну, вспоминают и Сусанина, и все что угодно, и начинают вот все это, там есть много, это тема для отдельной программы, я не хочу забивать утро. Я просто вспомнил, помнишь, я рассказывал это знаменитое, когда Гитлер сидел в тюрьме и писал свой Майн Кампф, и у него не было... бумаги. Семья Вагнеров приносила ему старую нотную бумагу, одна сторона которой была чистая, и на ней Гитлер якобы писал или печатали они Майн Кампф. Ну и считается, вот с тех пор Вагнер это нацист, это вот антисемит и прочее, прочее. Конечно, можно и так считать. Вагнер много лет не игрался в Израиле. Сейчас, кстати, уже несколько раз и был, и все это дело прошло. Но это настолько глупо, что начинаешь задавать себе вопрос. А что же лежит в основе вот такого вот внезапного поворота, такого внезапного течения? И ты знаешь, как это ни странно, я нашел психологическое основание, обоснование тому, что идет этот процесс. И я понимаю, что сейчас идут тайные процессы борьбы против антидискриминационного движения. То есть не знают пока еще в Германии, как с этим бороться, боятся, что это движение приобретет очень такие агрессивные формы, и для этого нужно придумать что-то, что может испугать общество и народ больше, чем само это антидискриминационное движение. Таким вопросом в Германии может быть антисемитизм. Понимаешь? То есть они плохое вытесняют худшим. Они, получается, ввели сейчас в общественное сознание понимание того, что борясь с дискриминацией, борясь за то, что жизнь черных тоже важна, для того, чтобы не допустить перерастания это в какие-то серьезные народные волнения.
Тут очень смешно начинает, пишет, а пусть тогда назовут Неглинка.
Это, кстати, круто.
И тебя отдельно спрашивают, а что происходит с новой ниткой Северного потока, Северный поток-2? Я смотрю, Дания же дала добро на продолжение строительства. То есть в Германии это значит, что все? То есть Северному потоку-2 быть?
У меня никаких сомнений по этому поводу не было никогда. Меркель, как вы знаете, выступила буквально пару дней тому назад в связи с тем, что Германия занимает место председателя Евросоюза на ближайшие 6 месяцев, уже заняла. И она однозначно сказала, это в наших интересах, и мы Северный поток будем, конечно, использовать и доведем его до конца. Насколько я понимаю... Есть такие утечки. Ведется очень серьезная работа в Министерстве экономики Германии. Ну, не только в Министерстве экономики, но оно является таким основным ведущим в этом плане. Что делать на случай, если вдруг Соединенные Штаты Америки применят свои санкции или используют новые санкции против фирм немецких или европейских фирм, которые будут участвовать в достройке Северного потока-2. Рассмотрит этот вопрос очень серьезно, поскольку по той информации, которая есть у меня, и которую я получил из определенных немецких кругов, понятно, что американцы собираются вводить санкции, которые будут резко отличаться от многих других до этого момента применяемых. В частности, они собираются использовать санкции против конкретных физических лиц, не юридических, а физических лиц, которые каким-либо образом в этом участвовали. Допустим, против фирм, которые будут заниматься доставкой почты. Ну, это я условно говорю, там есть другие какие-то названия фирмы. То есть они будут пытаться этими санкциями разрушить инфраструктуру. Вот если все это перевести вот так на экономический язык, они будут пытаться разрушить инфраструктуру, выбивая отдельные узлы, связанные с доставкой, с комплектацией, с помощью, с юридической помощью, с банковскими делами, не применяя в целом крупных санкций против страны, а используя, вырывая вот отдельных исполнительных и отдельные какие-то факторы, которые важны для доведения до конца этого проекта, из всей этой схемы. Немцы собираются использовать другое. Как я понимаю, ведутся достаточно скрытно переговоры с Брюсселем. Меркель неоднократно уже разговаривала с Урсулой фон дер Ляйен. Там находятся постоянно гонцы. И, скорее всего, если Европа и Германия будут отвечать, это будут вопросы, связанные с новыми таможенными пошлинами, что может очень больно ударить по Соединенным Штатам Америки. Немцы уже показывали, Европа показывала, что они могут это сделать. Скорее всего, они будут это применять. Пока это игра нервов. То есть пока американцы заявляют, мы будем, немцы говорят, мы готовим секретно какие-то ответные меры. Посмотрим, куда это будет двигаться. Видно пока однозначно, что Меркель использует это положение, эту ситуацию для укрепления положения Германии, для закрепления положения Германии как лидера Евросоюза, наряду, конечно, с Францией. Понятно, что без Франции Германия сейчас не обойдется. Ну и здесь очень помогли...
А почему Меркель не обойдется?
Потому что Франция – это ядерная страна. И Германия нуждается, как они говорят, они нуждаются в ядерном зонтике. И,
нафига?
Движение, я как раз... Ну, нафига это? Это мы с тобой понимаем, нафига. А они заявляют, что мы хотим быть, находиться под защитой. Предполагается, да, что да, если американцы...
У Франции недостаточно, свои... да, но у Франции, у Англии недостаточно своего ядерного потенциала, чтобы быть реальной защитой. Плюс, ну, давай говорить объективно, ядерная технология для Германии, ну, ничто. То есть им создать свое ядерное оружие, но это вопрос даже не... Ну, столько, сколько занимает технологический процесс. То есть позиция науки для Америки тут говорить не о чем. Технологически это они могут абсолютно... это все в момент. То есть это вопрос их политической воли.
Нет, не только политическая воля, они не хотят выглядеть в виде страны, которая становится страной-агрессором.
Да-да, но это и есть политическая воля. Ну, то есть, да. Если они захотят, они в момент могут это все сделать.
Да, но нет, они этого не будут, конечно, делать, потому что это вызовет такой поток ненависти к Германии, которую и так не очень-то любят, по большому счету. Поэтому, конечно же, им намного выгоднее ситуация, когда кто-то будет этим владеть, и им, как немцы говорят, «тайлхабе». Сейчас это точно так же относится к американскому ядерному оружию. Никто не дает гарантии, что Трамп вслед за своими военными начнет выводить и ядерное вооружение. Конечно, это очень опасный шаг, немцы это прекрасно понимают, поскольку это будет означать ухудшение, серьезное ухудшение отношений с Россией и очень серьезное смещение баланса, который сегодня пока еще существует, но немцы рассматривают варианты, а что делать, если... Они достаточно прагматичны, они понимают, что можно говорить все, что угодно, но если когда-то это прозвучало, то это осуществится. Ровно 2 года тому назад, в начале июля 2018 года, у меня была информация, я писал статью по поводу того, что немцы заволновались, по словам Трампа, о выводе его воинского контингента из Германии. То есть 2 года тому назад это прозвучало почти незамеченно, но уже было. Немцы с тех пор активно над этим работали. Поэтому сейчас, вот ты задал вопрос по Северному потоку 2, я не могу его выделить в отдельный вопрос и в отдельный ответ, потому что тут связан это целый конгломерат. Это вывод американских войск, это Северный поток 2. Это, в конце концов, сейчас те шпионские скандалы, которые пытаются в Германии раздувать, и не только в Германии, сейчас в Австрии, насколько ты знаешь, идет эта дурацкая ситуация, в которой неминуемо скоро опять всплывет Россия и будут требовать применения каких-то санкций.
И ты вот знаешь, там такая, есть проблема. То есть, может, и не всплывет, потому что там вдруг украинский след вовсю пошел. Там, как это ни странно, но сейчас всплыл украинский след, а не русский. Поэтому так эту тему и не стали активно разрабатывать. То есть у Юлии Витязевой в телеграм-канале очень подробно на эту тему. Там есть выступления всяких разных граждан. И вот пишут, что как раз эта тема, что может быть впрямую, что это убили, что имеет отношение к Мосийчуку, и да, могут причастны украинский депутат Мосийчук и террорист Асмаев. Хотя нет, это, наверное, убийство чеченского критика Кадырова в Вене. Это, наверное, уже другой. Или это все тот же?
Там два было. Там это конгломерат нескольких убийств, понимаешь? Я очень хорошо знаю эту ситуацию. Здесь сейчас в один круг сплетут убийство Хангашвили в Берлине, убийство Асмаева и вот то, что сейчас произошло.
Но вот убийство Асмаева, вот это как-то тянет на совсем другое. То есть вот это все что-то другое. То есть все на Украину пока идет.
Ты знаешь, когда в Германии что-то происходит с выходцами из бывшего постсоветского пространства, то не играет роли, кто ты, еврей, немец, чеченец или еще говорят русский. И, к сожалению, вот это такая тенденция во всем винить русских и говорить. Потом начинает говорить, да, он русский, чеченского, этнический чеченец, но на самом деле он русский. Поэтому просто давай не будем обольщаться тем, что там ведутся следы на Украину, все равно будут обвинять Россию. Все равно будут пытаться что-то находить, и это не случайно, не потому, что хотят обвинять, а потому, что им нужны предлоги для того, чтобы вести свою политику. В том числе и вести торг с Соединенными Штатами Америки. Потому что, не соглашаясь, допустим, на Северный поток 2, но соглашаясь на шпионскую какую-то историю, в которой виновата Россия, они как бы вроде бы вот идут, да-да, вот здесь мы не согласны, ну а здесь мы согласились, и здесь мы готовы вот вместе с вами применять какие-то санкции. Это такие тайные игры, закулисные игры не только Берлинского двора, но сейчас мы, как мы видим, и Венского двора, но я думаю, что и Париж к этому присоединится. Ну а то, что британцы пытаются постоянно что-то к этому подсуровить, и сделать Скрипаля 2, Скрипаля 3, Скрипаля 15, то в этом сомнении, у меня в этом сомнений никаких нет. Эти игры будут продолжаться и дальше, и я думаю, мы будем свидетелями этого. Ну, а самое главное, мы должны просто теперь, к сожалению, забыть про оперу «Отелло». Да. Ну, я даже не знаю, что мы еще должны забыть.
Не, мы просто объясним, что Мавр был белый. Но он же...
Да, это проще.
Слушай, после того, как я в Америке увидел постановку, где Наташу Ростову играла чернокожая исполнительница, я понял, что все можно. Так что ничего страшного. Кстати, играла хорошо. Спасибо большое, замечательный доктор Сосновский. Вы слышали Александра, смотрели на него, если смотрели нас на Ютьюбе. Телеграм-канал доктор Сосновский, телеграм-канал Соловьев. Я не знаю, прыгали ли вы в ночь на Ивана Купалу через костер, но если вы ощущаете себя Снегурочкой, точно не делайте этого. Потому что вас тогда будут ждать большие неприятности. Если кто-то знает, на самом деле, чем закончилась история Снегурочки. Но я с большим интересом выяснил, что наш народ как-то не связывает между собой всю эту грусть и печаль. Так что сегодня день прощания с Снегурочками. Многие дамы с накачанными губами, которые себя ощущают такими сплошными Снегурочками, вздрогнули и подумали, это что же, все? День прощания со спонсорами? Так и ходить не до конца тюнинговыми. Бедные, бедные Снегурочки. Ну что же, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Следующие полчаса у нас будут темы серьезные и, так я бы сказал, бы неожиданные. У нас с вами будет Борис Акименко. Не уходите от нас далеко, смотрите Москву. Подписывайтесь на телеграм-канал доктор Сосновский, телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. Ставьте, пожалуйста, лайки, не жадничайте.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, с нами Борис Якименко. Доброе утро. Телеграм-канал
Якименко.
Телеграм-канал Соловьев. Вы нас смотрите на Соловьев Лайф на Ютьюбе. Слушайте на Вести ФМ в полном контакте. Не отказывайтесь в удовольствии. Ставьте лайки. Борис, а что происходит? Вот скажи мне, пожалуйста, я просто реально смотрю и не перестаю удивляться. Вот смотрю сейчас, набор американских агентов начинает раскручивать обычную тему. Значит, продажная, точнее, купленная Ходорковским, такая, это существо даже назвать сложно, такая субстанция под фамилией Пивоваров, которая за 3, там, что ли, тысячи долларов клевещет на родину, Андрей Пивоваров, он тут начинает раскручивать Леваду, которая, ясно, тоже иностранный агент, верить нельзя ни при каких обстоятельствах, это подхватывает Ведомость. И они говорят, что половина врачей не верит статистике по коронавирусу. Ясно, это связано с тем, что в Америке резко выросло количество заболевших, и поэтому надо тут же что-то сказать гадость про Россию. А Венедиктов встревает в спор между Сергием и Русской Православной Церкви, пытаясь встать на сторону Сергия, несмотря на то, что тот ярый сталинист. Но Венедиктову главное, вот все что угодно, но против власти. Вот все что угодно, но против власти. Дело Прокопенкова фамилия? Нет, по оправданию Прокопьева. Терроризму. Тоже все бьются в истерике. 6 лет, а нет, 500 тысяч рублей, и все свободны. Что вообще происходит?
Ну, происходит вообще вполне естественный процесс, на мой взгляд. Мы же должны понимать, что ну, существуют во всех сферах такие породы, как, например, там, короеды или какие-нибудь там могильные жуки, черви, которые могут существовать только за счет определенного организма. Они абсолютно не самостоятельны. При этом они убеждены в том, что они вполне самостоятельны, самостоятельно принимают решения, думают и так далее. Давно уже можно было обратить внимание, что они же своей повестки никакой не создают. Они являются бесконечными комментаторами того, что происходит, и исказителями того, что происходит. У них функция такая. И поэтому совершенно понятно, что что бы ни происходило, просто с этой мыслью надо свыкнуться. Обязательно они придут, и даже если это абсолютная ахинея, вот я не знаю, Путин скажет, что сегодня утро, они будут утверждать, что сегодня вечер, и к этому просто надо относиться как вот к такому естественному фону тех событий, которые сегодня происходят. Потому что на самом деле эти люди крайне необходимы существующей системе, потому что они, во-первых, ее неотъемлемые части, во-вторых, они ее круглосуточно обслуживают, обращают внимание на какие-то важные проблемы, да, которые действительно надо решать, там и так далее. Поэтому то, что происходит, это вполне закономерно. Не говоря уже о том, что они ни на что не влияют и ничего не решают.
Да,
единственная проблема, которую мы...
Не уверен. Да. Конечно, влияют, потому что, посмотри, существенная часть элиты занимается тем, что пытается с ними консолидироваться, подкармливает их деньгами, пытается их раскручивать, обеспечивает возможность их функционирования. Наше государство даже не пытается перекрыть источники финансирования всем этим Пивоваровым, Галяминым и прочим, и Навальным, которые откровенно получают деньги из очевидных для государства источников, и которые можно прервать на счет раз. Но этого не делается. Их не лишают ни государственной поддержки, ничего. То есть даже близко. Та же Америка сейчас у себя вводит решение о том, чтобы запретить ТикТок в Штатах. Мы же, заходи к что хочешь, делай, что хочешь. Даже так называемая кремлевская якобы сетка, ну, вот я говорю, там, всякие Кононенко и Потупчик, заламывая руки, заступаются за Прокопьева с криком «За слова сажать нельзя».
Ну, это вот эта вся история очень давешняя, что за слова нельзя сажать и так далее. Но при этом, кстати, вот давайте обратим внимание, что те люди, о которых вы говорите, не только они крайне болезненно реагируют вообще на все слова, которые к ним, например, обращены. Вот это все прощение, к которому они призывают, оно касается всех, кроме них самих. Потому что стоит только вскользь, например, кому-то упомянуть об этих людях и о каких-то других, они раздражаются таким матом в ответ, что, понимаете, не всякий дальнобойщик, наверное, владеет этой лексикой в таком совершенстве. Поэтому, опять же, понимаете, эти все вещи вот, как бы для всех остальных. То, что вы сказали, я уже очень давно об этом говорю, и мы с вами об этом говорили. Когда Навальный оскорбляет ветеранов, когда вот эти все люди рассуждают о памятнике погибшим под Ржевом, это не они рассуждают. Это определенная часть элиты так считает и думает. Вот это самый тревожный знак. Потому что Навальный – марионетка. Все эти люди – марионетки. Они без бюджета подохнут на следующий день. И, вернее, тут же кому-то перебегут. Это по природе своей прилипало. И поэтому самое печальное, что это же через них транслируют свои взгляды определенная часть элиты. Определенная часть элиты. И вот это очень тревожный знак. И то, что наше государство действительно с этим ничего не делает, хотя все до единого знают, кто стоит за Навальным, кто стоит за этими поддержками. Ну, там, с Венедиктовым давным-давно все ясно. Вы знаете, это, мне кажется, очень опасная вещь, даже не потому, что эта деструктивная деятельность продолжается, невзирая на абсолютное непонимание того, что происходит. Понимаете, как только в обществе, и причем не только ну, в самом, так сказать, обычном обществе, но и тех людей, которые выражают его мнение, накапливается масса безответных вопросов, начинает копиться раздражение. потому что люди не понимают. Нельзя строить демократическое общество, при этом оставляя в тайне громадные сферы и говоря: ребята, а вы знаете, об этом мы говорить не будем. Или вообще вас это не должно интересовать. Так не бывает. Конспирологическое общество не бывает демократическим. И поэтому вот это вот очень, на мой взгляд, большая опасность, которую мы наблюдаем. И то, что государство не обращает на это внимания каким-то загадочным образом, но это очень тревожный знак. Или это ощущение своего бессилия перед ними, во что трудно поверить. Или же это какая-то стратегия, которая нам непонятна, но мы чувствуем, что мы втянуты в какую-то игру. В общем, это крайне неприятная история.
Крайне неприятно. При этом заметьте, насколько модным стал бытовой национализм. Мерзкий, гадкий. Но вот абсолютный негодяй Уткин в интервью Собчак... Нет, он просто пишет Тине Гиевне Канделаки, то есть ругаясь с ней, это был не в интервью, говорит: Тина Сациевна. То есть издеваясь над ее...
А, уже так.
Да, уже так.
Уже так, оказывается.
То есть пошел путем Навального, для которого там были черножопы, хачики, жиды и прочее. То есть это что? Это теперь так модно? Вот такой залихватский национализм, вот эта бандеровщина, это абсолютная подлость, открытая мерзавцев Кашина и Навального. Они теперь вот играются во что-то? То есть раньше интеллигенция, по крайней мере, ну, к которой Навальный не относится никоим образом, на самом деле, как и Кашин, хотя бы пыталась выглядеть прилично. А теперь что, устали притворяться?
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что они довольно точно считывают сигналы, которые сегодня идут оттуда. Потому что, ну, все эти люди, они вообще всегда были вторичны. Но дело даже не в этом, а то, что я абсолютно уверен, что рано или поздно вот эти все вещи перекинутся к нам. Помните, как всякие там оранжевые революции, они проникли к нам обязательно. И поэтому то, что происходит там, мы сегодня должны именно воспринимать как сигналы, направленные к нам. Потому что вся Европа сейчас, и вот Америка, они охвачены вот этими свободолюбивыми тенденциями. Мы освобождаемся от предрассудков, мы восстанавливаем справедливость, расовые истинные взаимоотношения. И очень скоро они начнут требовать этого от всех остальных и от нас. А почему вы молчите? А у вас разве все нормально? А ведь у нас самая многонациональная страна вообще, наверное, из существующих. То есть у нас поджечь этот пожар можно легче всего. И мы знаем, как только вот эти все вещи начинаются, уже много раз, да, помните, в 90-е годы вот этот национальный вопрос начинает очень активно обостряться. И поэтому они от нас потребуют то же самого. И все Навальные и прочие, они прекрасно это понимают. Они тут же пытаются встроиться в этот тренд. Да, ребята, а мы тоже сейчас тут будем выяснять, кто, у кого чище кожа и у кого прямее нос и ровнее волосы. Это считывание сигналов. И вот это очень опасно, потому что в нашей стране это вообще, ну, самый легкий путь к катастрофе. Как
да,
только
я,
начинаются да, вот
кстати,
эти мелочи.
Чтобы не было иллюзий, я показываю вот сообщение Василия Уткина. Мое недостаточно больное. Тина Сациевна. Так что никто ничего не придумывает. Это вот правда.
А я не сомневаюсь, что это правда.
Нет-нет, я просто для наших зрителей посмотрел.
Да.
Кстати, обратите внимание, как точно ответила Тина. А вы знаете, мне приятно, что именно я стала для Василия Уткина той лакмусовой бумажкой, на которой вот уже 5 лет проявляет свое женоненавистничество, а теперь вот и национализм. Да, я Сациви, да, я хинкали. Что еще? Черножопые? Не стесняйтесь, Василий, переписка наша может длиться бесконечно. Но это действительно грустно. От комплексов это вас не избавит и к принятию себя в полном объеме не приведет.
Очень хорошо, на самом деле, сказано. И, кстати, очень точно подмечено, что мы же понимаем, что все вот эти сациевины на самом деле означают чернозадые. То есть это сразу, просто нужно сразу... Там не бывает различного рода уровней национального отвращения. Он всегда один и тот же. Фашистский, нацистский. И давайте не будем... И самое чудовищное здесь то, что когда человека упрекают то, что он недостаточно умен или талантлив, это одно, это можно восполнить. Но когда человек начинает предъявлять претензии по цвету кожи или национальности, то есть то, что ему присуще от рождения, в нем начинает воспитывать какое чувство неполноценности, какого-то стыда от того, что вот он такой, да, то вот это самое страшное, самое чудовищное. Потому что реакция в ответ бывает такая же максимально радикальная. Они же потом страшно удивляются, когда им начинают морды бить или в них плевать. Они бегут в суды к тому самому ненавистному им государству. Звонят в полицию, чтобы она их защитила. А что бы они хотели в ответ? Главный вопрос.
В ответ? А, наверное, когда в ответ как? Мы знаем в ответ. Когда я показал кулак, Вася Уткин стал кричать, что Соловьев и будет сейчас его больно бить, что это невозможно, что я хожу с охранниками, а его сторонники стали писать заявление в прокуратуру и в Следственный комитет.
Конечно, конечно. Потому что как только, соответственно, кто-то поднимает кулак, начинается крик, как в том анекдоте, а нас-то за что? Они же всегда считают себя абсолютно правыми. Они себе разрешили обходиться с нами как угодно. Говорить вот такие вот слова и все такое прочее. Но мы не имеем права этого делать. И правильно, мы действительно не имеем права этого делать. И этого, именно в этом мы от них и отличаемся, на самом деле. Но то, что они себе разрешили, это не значит, что мы должны, как в церкви христианской говорят, укрощать их гнев молчанием. Это неправильно. Мы должны выбирать адекватные способы, ставить их на место, причем так, чтобы они с этого места долго потом поднимались и чистились. Потому что другого способа, наконец, объяснить этим подонкам, что один раз уже 6 миллионов евреев сгорело в Освенциме только потому, что кто-то кому-то вскочило в башку, что эти люди кому-то там мешают, потому что они евреи. Сегодня любой человек, который начинает говорить про форму носа, автоматически причисляется к доктору Менгеле и ко всем сволочам, которые стояли на вышках Освенцима. И никак иначе к ним относиться нельзя. Никаких полутонов в этом вопросе быть не может, потому что кровь этих людей выпиет к нам, каждому из нас.
Это вы говорите кому?
Для всех.
Вы это говорите кому? Сторонникам ФБК? Подонку Головачу? Который воспевал подвиги японских солдат? Вы говорите о ком? О Навальном? Который, нет, по сути, власовец-бандеровец. Не... О его сторонниках, о которых он не сказал ни слова осуждения, которые сначала издевались над великим монументом в Сталинграде, а потом с радостью размещали в сети бессмертного полка портреты нацистских предателей? То есть вот о чем речь? То есть портреты нацистов и предателей. То есть о чем речь? Вы хотите, чтобы они стали нормальными? Они никогда не станут
вообще
нормальными.
Вообще, честно говоря, я все-таки в глубине души, наверное, хотел бы, чтобы они стали нормальными. Но и я согласен с вами, что уже они достаточно сделали для того, чтобы они стали нормальными только через какие-то серьезные испытания, которые им нужно предложить, на мой взгляд, после того, что они наделали. Но я прежде всего...
Но ведь за слова нельзя сажать.
Вот этих вот...
Кричат они. Хотя тот же Навальный посадил Тесака за слова. Он-то на него настучал.
Да, естественно.
Навальный написал заяву за слова на Тесака, и Тесака за это посадили. Но теперь Навальный об этом молчит.
Ну, разумеется, так это всегда и было. Но, понимаете, сажать не надо. Вот в данном случае бюджеты надо лишить. Это гораздо страшнее. Потому что мгновенно окажется, что они никому не нужны. Они же все орут, что они вот такие самостоятельные, как тот же Серебренников. Мы творцы, мы гении. Нас по всему миру знают. Нас на обложках всяких свиков и таймов размещают. Хорошо, попробуйте своим вот этим талантом политическим и прочим... заработать сами. Попробуйте.
Нет, при этом у меня нет сомнений, что как раз Серебренников это еще и может сделать. Из них всех он, пожалуйста, он востребован за границей. То есть он может сделать. Он и здесь мог бы легко найти деньги, скажем, у олигархов, либо классово близких. Но это никогда не будут такие деньги, настолько безответственные и настолько сладкие. Ты придешь так к олигарху и скажешь, а я, знаешь, пару миллионов у тебя еще с этого свистну? Он тебе скажет, сейчас.
Нет, они умеют считать деньги, на самом деле.
Конечно.
Но Но опять же, я уверен, понимаете, что без этих государственных денег, во-первых, олигархи тоже прекрасно все понимают. И вот тот период, когда считалось важным вот эту всю культуру собирать вокруг себя, ее прикармливать, эту антикультуру, он уже давно прошел. Они уже давно жалуются. Я помню, как Гельман стонал еще много лет назад, никто больше не покупает современное искусство, современную живопись. Что теперь делать? Естественно, потому что все это надоело. И в эти залы собираются какие-то группочка вот из этой тусовки, куда нельзя, потому что нельзя не пойти, потому что завтра спросят, а ты был, а почему ты не был? Это считается уже, это как все равно, что там христианин не посетил церковь в праздник. Поэтому здесь как раз я понимаю, что самое страшное, это лишить их бюджета. Это вот та самая, понимаете, то самое яйцо, в котором эта иголка волшебная лежит, которую стоит сломать, и все, и сразу по всему миру начинают лопаться эти оппозиционеры куда-то исчезать. Давайте не будем забывать, как некоторые кремлевские чиновники лишали своих постов, и после этого как-то мгновенно вдруг угасали какие-то яркие политические деятели. Гусинский, когда исчез, давайте вспомним, сколько за ним потянулось в безвестность вот таких вот политических деятелей, без которых экран просто тускнел.
Но зато кое-кого из известных граждан, сильно вонючих, пищащих и орущих, по фамилии Венедиктов, Гусинский же до последнего времени, как я понимаю, поддерживал. Несмотря на все свои проблемы. Ну, пока не разорился окончательно.
Ну да, да, конечно. Потому что, ну, понятно, что этот рупор какой-то совершенно фантастический, такой музейный экспонат по своей беспринципности и изворотливости, какой-то потрясающий. Ну, он его, наверное, уже просто держал, вы знаете, такого из наслаждения. Потому что это, наверное, доставляло ему какое-то эстетическое удовольствие. Потому что при вот таких людях всегда есть какие-то шуты, которые вот зарабатывают исключительно с гибкостью своего хребта. Поэтому это такой экспонат уже кунсткамеры, знаете, там не очень приятно, наверное, смотреть на этих младенцев в банках, но ходят же и смотрят, но здесь то же самое.
Сегодня вечером у вас премьера?
Да, вы знаете, я уже волнуюсь.
Это приятно. Во сколько?
По этому поводу. 8 часов.
Итак, 20:00, Соловьев Лайв на Ютубе. Премьера Бориса Якименко. Не пропустите. А Борис, смотреть буду с большим интересом, с нетерпением. А потом подхвачу то, о чем вы будете говорить уже в своем стриме.
Спасибо огромное.
Итак, телеграм-канал Якименко, телеграм-канал Соловьев. Мы такие с вами серьезные темы обсуждаем, а тем временем я вот смотрю и просто не перестаю удивляться. Я вам сейчас покажу, как будет выглядеть человек через 25 лет работы на удаленке. Вот посмотрите, пожалуйста. Что ж такое-то? Никак. Камеры наладьте, пожалуйста, ребят. Вот так будет выглядеть человек через 25 лет работы на удаленке. Это пишет «Взгляд». Эксперты сферы психологии и фитнеса создали модель человека. На фото работница с удаленки 2045 года, ее зовут Сьюзен, страдает от сгорбленных плеч, двойного подбородка, ожирения, цифрового перенапряжения шеи, искривления шейного отдела позвоночника и дефицита витамина D. Не все так сладко в будущем.
Полный контакт.